радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, в нашем эфире продолжается авторский радиоцикл Виктора Саулкина, посвященный 300-летию образования Российской империи. Сегодня прозвучит передача «Пятая».
После славных побед российского оружия под Полтавой и Гангутом государь-император Петр Великий произнес: «Россию Бог создал одну, соперников она не имеет». Передача посвящена 300-летию Российской империи. В прошлой передаче мы рассказывали о том, как гетман Иуда Мазепа, изменив русскому царю, призвал шведов на земли Малороссии. Изменник обещал Карлу XII поднять в поход на Москву 200 тысяч казаков. Обещал спокойный отдых для шведской армии на богатой и плодородной земле Украины. И Карл XII повернул свои войска на юг, желая остановиться на зимние квартиры в Малороссии, а затем продолжить поход на Москву. Но на землях Малой Руси, так же, как до этого и на землях Белой Руси, шведы столкнулись с непонятным для себя поведением местного населения. Вместо того, чтобы покорно и дисциплинированно поставлять шведской армии продовольствие и фураж, выгодно торговать и спокойно жить под властью шведского короля, нового повелителя. Русский народ уходил в леса. Началась партизанская война. Шведы пытались запугать народ Украины. Они сжигали непокорные городки и селения, истребляя всех до последнего человека, не давали пощады ни женщинам, ни детям, ни старикам. А людей, укрывавшихся в храмах Божьих, сжигали вместе с церквями. Но, несмотря на это, небольшие города и совсем слабо укрепленные крепости оказывали упорное сопротивление врагу. Огромные потери понесли шведы при попытках овладеть небольшой крепостью Вепрек. А в это время Петр I во главе небольшого летучего отряда «Карвалан» сумел перехватить 16-тысячный корпус прославленного шведского генерала Левенгаупта, который шел на соединение с Карлом из Прибалтики. В очень упорном и ожесточенном сражении при деревне Лесной корпус опытного и храброго генерала Левенгаупта был полностью разгромлен. Это была славная победа молодой армии царя Петра. Государь Петр Алексеевич впоследствии назовет победу под Лесной матерью Полтавской победы. Но упрямый и отчаянно храбрый шведский король Карл XII не терял присутствия духа, несмотря на эти неудачи. Он надеялся на своих шведов, не случайно стяжавших себе в Европе славу непобедимого и неустрашимого воинства. В это же время, когда корпус Левенгаупта был разгромлен под Лесной, Мазепа услышал очень горькое для себя известие. В замке Белой Церкви под Киевом гетман хранил часть своей казны и много добра. Верный Мазепе полковник Бурляй с двумя полками сердюков охранял город. И вот Бурляй без боя сдал Белую Церковь отряду храброго русского генерала Голицына. В это же время ушел от Мазепы к царю с отрядом казаков и полковник Гаваган, по дороге разбив шведский отряд. Бежали из шведского лагеря и рядовые казаки и сердюки. Шведы были разбиты в бою под Соколкой. Там генерал Кроус с 4000 шведов и 3,5 тысячами изменников-запорожцев и сердюков попытался под прикрытием тумана подобраться к отряду русских драгун храброго генерал-поручика Рена и, окружив, нанести внезапный удар. На стороне шведов была и внезапность, и численное превосходство. Но русские не растерялись, мгновенно вскочили в седло и разгромили врага. Командир одного из разбитых шведских полков, Юли Шерна, жалуется, что сам получил 2 раны, потерял попавшего в плен подполковника, майора, 5 капитанов, 3 лейтенантов, 4 корнетов, 17 унтер-офицеров и 297 рядовых. Многие офицеры и солдаты были ранены. Шведы потеряли около 800 человек и все 4 пушки своего отряда. Изменников-мазепинцев, полностью разочаровавших шведов своими боевыми качествами, гнали и рубили без счета до Ворсквы, в которой многие из них перетонули. Царь Петр Алексеевич, желая прекратить кровопролитие, вновь предлагает шведскому королю мир, при условии, что за Россией остается выход к Финскому заливу и Санкт-Петербург. Но Карл XII отказывается. Он желает диктовать условия мира в поверженной Москве. Кстати, когда шведский посланник попросил у Петра I разрешения закупить лекарства и вина для шведского войска, государь послал все это королю бесплатно. В шведском лагере в это время с горечью вспоминали свои надежды на обещанную Мазепой тихую и спокойную жизнь на зимних квартирах в городах изобильной и богатой Украины. Вспоминали о десятках тысяч казаков, которые обещал гетман привести королю. Мазепа, призывая Карла XII в Малороссию, уверял, что приведет к своему повелителю столько казаков, сколько песку на берегу Черного моря. Шведы надеялись, конечно же, что эти отряды отличной легкой конницы будут окружать и беспокоить русскую армию, мешать ее снабжению, а затем неутомимо преследовать и истреблять разбитых шведами московитов. А вместо этого королевским войскам приходилось вести полуголодное существование во враждебной стране. Полки шведской армии опасались даже далеко располагаться от главных сил. По свидетельству Адлерфельда, боялись стремительных ударов русских драгун и украинских казаков. Во время одного из таких лихих налетов казаков среди колонн шведской армии был убит генерал-лейтенант короля Линнрот. Была перебита вся его свита. Украинские крестьяне бесстрашно нападали на отряды шведских фуражиров и истребляли их. И никакие угрозы, сожженные села, виселицы не помогали. Положение, в котором оказалась шведская армия на Украине, было очень тяжелым. Но Карл XII был потомком неукротимых и упрямых шведских конунгов, отважных покорителей Северных морей. Король не падал духом и не думал сдаваться. В Польшу Станиславу Лещинскому был отправлен приказ идти с польскими войсками и шведским корпусом генерала Красау на соединение с королевской армией. В Швеции велено было объявить новый рекрутский набор. Посланники Карла XII при дворе турецкого султана уговаривали повелителя Османской Порты двинуть войска на русских, чтобы вернуть Азов, а крымскому хану приказать выступить со своей конницей на помощь королю. Наступила весна, и Карл XII двинул свою армию к городу, который занимал важное для него стратегическое положение. Небольшая крепость Полтава на реке Ворскве открывала шведам путь в низовье Днепра, где находилась Запорожская сечь. А кошевой атаман Костя Гордиенко пришел к шведам с отрядом запорожцев и, присягнув Карлу XII вместе с Мазепой, обещал поднять весной все запорожское войско. В Полтаве должен был привести свою многочисленную конницу из южных степей и крымский хан. К Полтаве удобно было подойти из Польши корпусу генерала Красау вместе с польскими войсками Станислава Лещинского. Собрав в кулак столь мощную силу, можно было двинуться на Белгород, Харьков и дальше продолжать наступление на Москву. К тому же Полтавщина была известна своей плодородной и обильной землей, великолепными пастбищами. Лучшего места, где весной армия могла бы отдохнуть и привести себя в порядок, конница шведская откормиться на заливных лугах, трудно было себе представить. И вот в первых числах апреля шведская армия подошла к небольшой крепости на высоком берегу Ворсквы. В Германии, узнав об этом, напечатали листовку, в которой была написана стихотворная ода Северному Александру Македонскому. Победоносный Карл уже на Ворскве у Полтавы восторженно извещали Европу почитатели шведского короля. В этих стихах оды Карлу приносила благодарность река Днепр, и от имени реки выражалась уверенность, что уровень воды в Днепре поднимется от русской крови. Пусть великий король получит на Днепре державное обладание, а шведский солдат вознаградит себя сокровищами, писали создатели этой хвалебной оды. И выражали, кстати, уверенность, что Украина отныне и навеки будет принадлежать королю готов, свеев и вандалов. В Европе считали, что после того, как Мазепа присягнул Карлу XII, владения шведской короны простираются от Балтики до Черного моря. Но жители Полтавы и русские солдаты гарнизона крепости на реке Ворске думали иначе. Полтава была старинной крепостью. Она упоминается еще в 1174 году в Ипатьевской летописи. Тогда она называлась Лтава. Со времен Киевской Руси земли, пограничные со степью, кочевым диким полем, были разделены на полки. Городки, села и хутора составляли сотни. И полтавский полк одним из первых в дни Переяславской Рады присягнул на верность православному русскому царю. Полтавчане храбро сражались во время войн с Польшей, воевали с турками, участвовали в азовских походах. Государь Петр Алексеевич понимал важное стратегическое положение Полтавы. И в городе был оставлен гарнизон во главе с командиром Тверского пехотного полка полковником Алексеем Степановичем Келлиным. Келлин был опытный воин. Он доблестно сражался при взятии Нотебурга, Дерпта, Нарвы. Отличался храбростью и твердостью, и солдаты его любили. Алексей Степанович Келлин с 5 полками пехоты прибыл в Полтаву с задачей отстоять город от шведов. Под началом Келлина было 4182 солдата, 91 пушкарь. Немного, но за оружие взялись и жители Полтавы. Из немногим более 4000 жителей 2600 встали на защиту города. Конечно, по сравнению с Киевом, Новгород-Северским, Черниговым, Полтава была крепостью небольшой и довольно слабо укрепленной. Рвы, невысокие земляные валы с палисадом и деревянным частоколом. Укрепления Полтавы не выдерживали никакого сравнения с мощными каменными стенами и бастионами Нарвы, Нотенбурга и многих европейских городов. В крепости было всего 28 медных пушек. И когда шведская армия подошла к Полтаве, Карл сам произвел рекогносцировку крепости. Убедившись в том, что крепость защищает лишь земляные валы и слабое деревянное укрепление, шведский король решил, что после первого же артиллерийского обстрела можно будет лишь пригрозить штурмом, и гарнизон немедленно выкинет белый флаг. Карл XII не сомневался, что скоро королевские знамена со шведскими львами и тремя коронами будут развиваться над городом. И вот 1 апреля 1709 года шведские пушки открыли огонь по деревянным палисадам на валах, и войска пошли на штурм Полтавы. Первый штурм был отбит. 4 дня шведы ходили на приступ, и все 4 штурма были отбиты. С 5 на 6 апреля шведские войска пошли на штурм города ночью, бились до рассвета. Надо сказать, шведы сражались очень упорно. Яростные атаки следовали одна за другой. Но королевской армии пришлось отступить, оставив 427 человек убитыми. Карл XII был вне себя от ярости. Крепость было приказано взять во что бы то ни стало. И началась планомерная осада Полтавы. Опытнейшие шведские генералы по всем правилам военного искусства начали вести осадные работы небольшой крепости. Шведские военные инженеры строили параллели. Это линии траншей, параллельные крепостным валам, от которых прокладывали ходы сообщения в сторону крепости. Затем следовала еще одна параллель, и так постепенно войска приближались к крепостным стенам. Руководил осадными работами начальник штаба шведской армии генерал Геленкрук. Но ночью русские совершили вылазку, отогнали шведов, захватили шансовый инструмент и ушли в крепость. Шведы бросились преследовать, завязался упорный ночной бой. Шведов отбили, положив до 500 человек. Русские потеряли 2012 человек убитыми. Так, дорогие слушатели, начиналась длительная трехмесячная осада небольшой крепости с земляными валами и деревянными палисадами и частоколом, крепости, которую защищал небольшой гарнизон и жители города, осаждала крепость и штурмовала 35-тысячная лучшая в Европе армия во главе со славным полководцем Карлом XII. Шведы упорно и настойчиво проводили земляные работы, приближаясь к крепостным стенам. А наши воины постоянно тревожили противника дерзкими вылазками, нанося шведам серьезные потери. Но все же шведам удалось подойти сапами, как тогда называли траншеи и подкопы, через ров и заложить мины под земляной вал. Но русские умудрились провести контрподкоп и унести бочки с порохом. Взрыва не последовало. Безуспешной оказалась еще одна попытка подвести мины под крепостные стены. Шведы вновь потеряли драгоценный для них порох, который достался русским. Необходимо заметить замечательное мастерство русских воинов при обороне крепости. Дважды неудачей заканчивались попытки подвести мины опытнейшими шведскими военными инженерами, одними из лучших военных инженеров Европы. Днем, по свидетельству шведов, они не могли высунуть голову из траншеи мешков с песком. Очень метко били русские стрелки. А ночью продолжались дерзкие вылазки храбрых защитников крепости, не давая покоя шведским войскам. Русские разрушали шведские инженерные и саперные работы, захватывали шанцевые инструменты и оружие, громили и разгоняли рабочие команды, уводили пленных. Русские воины проявили поразившую шведов смекалку. Они придумали хитрое сооружение, машину, которая, зацепив крюком, вытаскивала шведов из близких траншей и переносила через стены крепости. Представляете, как интересное сооружение, правда? И какая смекалка и находчивость русских воинов. Полковник Алексей Келин и храбрый гарнизон вели необыкновенно активную оборону. Они наносили шведам серьезные потери и постоянно держали королевскую армию в напряжении. Были перебиты при этом почти все военные инженеры шведской армии. И руководить осадными работами приходилось Карлу посылать кавалерийских и пехотных офицеров. Карл XII использовал все средства, чтобы сломить упорное сопротивление гарнизона и жителей Полтавы. Яростные штурмы, осадные работы чередовались с грозными ультиматумами и угрозами. Некоторые генералы и министр граф Пиппер, министр Карла XII, пытались осторожно уговорить короля снять осаду. Но упрямый Карл отвечал: «Если бы даже Господь Бог послал своего ангела с повелением отступить от Полтавы, то я все равно останусь здесь». Упорство короля объяснялось и тем, что был перехвачен приказ Петра I свести в Полтаву запасы продовольствия со всей ближней и дальней округи, свести орудия и порох из маленьких городков, которых не было смысла оборонять. В Полтаве ничего этого не было, приказ не успели выполнить. Но за все время осады не нашлось, дорогие слушатели, ни одного перебежчика, который бы сообщил шведам правду о положении в городе. И вот 16 апреля шведы начали обстреливать крепость из мортир, и на штурм с барабанным боем двинулось 10 полков под командованием генерал-майора Спары. Помните, Карл назначил его в будущем генерал-губернатором Москвы? Шведы в этот раз сумели взойти на валы, но были сбиты и отброшены яростной штыковой атакой. На следующий день шведы вновь пошли на приступ, но вновь были отбиты. 23 апреля последовал штурм, на который двинула шведская армия крупными силами, и шведам вновь пришлось откатиться с большими потерями. Надо заметить, что у шведов уже ощущалась нехватка пороха, и королевская артиллерия не могла больше вести жестокую бомбардировку Полтавы, но подходили к концу боеприпасы и у защитников крепости. Конечно, отсутствие боеприпасов очень серьезно осложнило жизнь защитников крепости. Но 15 мая отряд русских войск в 1200 человек под предводительством бригадира Алексея Головина, переодетый в трофейные шведские мундиры, скрытно подошел к королевскому лагерю. На вопросы часовых Головин ответил по-немецки, что ведет войска в траншеи. Шведы все же обнаружили русских, но солдаты Головина штыками проложили себе дорогу в Полтаву, положив на поле боя больше 200 шведов. Каждый солдат принес на себе в крепость по мешку пороха и 40 патронов. Узнав о том, что большой русский отряд прорвался в крепость, Карл XII вынужден был произнести сквозь зубы: «Я вижу, что мы научили их воевать». В том, что русские воевать умеют, шведы под Полтавой убеждались почти каждый день. За апрель и май русские провели 21 вывозку и диверсию. Потери шведов составили 2488 человек убитыми и 44 пленными. Кстати, вспоминаются слова одного из генералов вермахта, которого взяли в плен, по-моему, в 1942 году, и он после нашей успешной операции, он сказал нашему генералу: «Кажется, мы научим вас воевать». На что наш генерал ответил немцу: «А мы вас отучим». 1 июня был отбит еще один ожесточенный штурм шведских войск. Шведы, обстреливая Полтаву, зажигательными бомбами сумели зажечь город. Вспыхнули сильные пожары. Шведские войска взошли на валы, установили уже королевские знамена, и барабанщик бил сигнал взятия крепости. Не сомневались, что крепость пала, но русские ударили в штыки и сбили неприятеля в ров. И этот штурм был отбит. Карл XII прислал в Полтаву своего барабанщика, предлагая сдать крепость на самых почетных условиях, угрожая, что в противном случае после взятия Полтавы будут перебиты все до единого человека. Алексей Иванович Келин ответил, что это уже 7-е предложение о сдаче, а приступов уже отбито 8. И на тех приступах более 3000 шведов головы на валах сложили. Так русский полковник ответил шведскому королю: «Тщетна ваша похвальба взять город и перебить всех. Это не вашей, а в Божьей воле. А мы постоять за себя сумеем». Вскоре после того, как ушел королевский парламентер, Келин встал во главе тысячного отряда и повел солдат на вывозку. Русские взяли новое укрепление, возведенное шведами на берегу Ворсклы, захватили 6 пушек, перебили больше 200 шведов, 18 захватили в плен и вернулись в крепость. А ночью, 3 июня, на вылазке у шведов отбили еще 2 пушки. Алексей Келин даже выступил за стены города, построив 2 земляных редута на берегу Ворсклы. Шведский отряд пытался помешать работам, но 2 роты гренадеров, 2 роты мушкетеров штыками отбросили шведов. А в конце мая в Ворскле уже подошли русские войска. Рассчитав траекторию полета артиллерийских снарядов, с Полтавой наладили связь, перебрасывая через реку в полых бомбах письма, лекарства, порох. Несмотря на приближение основных сил русской армии, Карл XII сделал последние отчаянные попытки овладеть Полтавой. В ночь на 21 и на рассвете 22 июня шведы предприняли 2 штурма. Скандинавы шли на приступ и сражались с присущей им храбростью и железным упорством. Королевские войска забрались вновь на валы, поставили знамена с гордыми шведскими львами, барабаны уже выбивали дробь победного сигнала, но солдаты Келина и жители Полтавы в яростном рукопашном бою сломили врага и вновь сбросили во рвы. Боеприпасы уже к этому времени кончились, и русские пушки вместо ядер заряжали кусками железа и камнями. Но сражался весь город. Женщины и подростки подносили оружие, перевязывали раненых, лили с крепостных валов вар и кипяток, бросали камни и бревна с раскатов. Вооруженные косами, вилами и топорами бросались в бой. Шведы в некоторых местах уже преодолевали валы и бились на улицах Полтавы, но их уничтожали и продолжали сражаться, не помышляя о сдаче крепости, и шведы были отбиты. На последних штурмах, которые прекратились лишь к вечеру 22 июня, шведы, которые с необычайным упорством бились на приступах, потеряли снова убитыми и ранеными 2200 человек. Среди них 500 человек были убиты 22 июня и около 1722. Гарнизоны жителей Полтавы потеряли в эти 2 дня 1319 человек убитыми. У защитников крепости осталась последняя бочка пороха. За время обороны Полтавы русские потеряли 3000 человек убитыми и ранеными. А всего за 87 дней осады отважный гарнизон полковника Алексея Келина провел более 30 вывозок, и шведы потеряли на приступах и от контратак гарнизона около 6000 человек. Представляете, это потери в крупном сражении. Так защищалась Полтава. Шведская армия под Полтавой растратила драгоценные запасы пороха, которые после разгрома Левенгаупта и захвата русскими Батурина восполнить было невозможно. А в это время русская армия 16 июня, проведя умелый отвлекающий маневр отрядом из 6000 драгун, спокойно переправила через Ворсклу выше Полтавы. переправа была организована по всем правилам военного искусства. Первые полки храбреца генерала Рена, переправившись в тумане по наведенным мостам, заняли плацдарм в 12,5 километрах от шведского лагеря и выстроились в боевой порядок, отбив атаку шведской кавалерии. Затем устроили предмостное укрепление, надежно прикрыв переправу основных сил русской армии. Фельдмаршал Реншельд двинул шведские войска, чтобы сбросить русских в реку, но увидел земляные шансы и редуты, которые атаковать не решился. А 19 июня переправилась на правый берег Ворскла вся русская армия. Теперь шведы осаждали Полтаву, а русские войска постепенно блокировали шведскую армию, прижимая ее к валам крепости. Крепости, которую Карлу XII так и не удалось взять, несмотря на трехмесячную осаду и 20 жестоких штурмов. Если бы шведскому королю в конце марта 1709 года сказали, что его 35-тысячная славная армия будет 3 месяца стоять у земляных валов и деревянных частоколов этой небольшой крепости на берегу Ворсклы, а его знаменитые на всю Европу шведские гренадеры и фузилеры, входившие в Копенгаген и Варшаву, Лейпциг и Дрезден, в Краков, будут 20 раз ходить на приступ этих жалких укреплений и откатываться назад, оставляя сотни убитых после каждого штурма, то шведский король не поверил бы. Шведская армия бесплодно израсходовала на штурм почти все последние запасы пороха. Надежды на то, что подойдут польские войска Станислава Лещинского и шведский корпус генерала Красау из Померании с запасами пороха и боеприпасов, окончательно исчезли. Из Польши пришли известия, что русские полки генерала Дмитрия Михайловича Голицына отбросили шведов и поляков Лещинского за Вислу. К тому же в ставку царя Петра прибыл знаменитый Семен Палий, белоцерковский полковник, герой, любимый всей правобережной Украины. Когда-то Мазепа сумел оклеветать Палия перед царем Петром. Народный вождь, боровшийся с польской шляхтой за волю и права малороссийских казаков и крестьян на правом берегу Днепра, был сослан в Сибирь, в Енисейск. Семен Палий был уже глубоким стариком, но имя и слава храброго вождя и народного заступника могла поднять против ляхов всю Малороссию. Поэтому надежды на то, что польские войска Станислава Лещинского сумеют пробиться к Полтаве сквозь враждебную Украину, у шведов уже не было. Исчезли надежды на то, что кошевой Костя Гордиенко сумеет поднять запорожское войско. На Сечи произошел раскол. Большинство запорожцев, особенно мудрые старики, опытные воины, уважаемые на Сечи, не захотели воевать против русского царя. Изменники же из сторонников Гордиенко, засевшие на Хортице, были частично перебиты, а частично разогнаны отрядом полковника Яковлева и казаками малороссийского полковника Галагана. Сечь была сожжена, войсковые клейноды и знамена вывезены. Надо заметить, что царь Петр Алексеевич долго пытался вести переговоры, уговаривая буйную сечь сохранять верность и внимательно наблюдал за тем, что происходит. И лишь убедившись, что Гордиенко встал на сторону Карла XII и зовет на помощь турок и татар, отдал приказ разгромить гнездо измены. Надо сказать, что разбойные отряды запорожцев, изменников, которые приняли сторону шведов, беспощадно истреблялись украинскими казаками и крестьянскими отрядами. Их истребляли как изменников веры и пособников иноземцев. Были перехвачены подобострастные письма Гордиенко и Мазепы польскому королю Станиславу Лещинскому. Письма, в которых изменники призывали на Украину крымского хана, обещая отдать татарам на разграбление города, оставшиеся верными русскому царю. Представляете, дорогие слушатели, эти изменники сегодня являются национальными героями нынешней самостены Украины. И Мазепа и Гордиенко народ считал иудами, предавшими свой народ татарам-бусурманам и исконным врагам, ляхам и еретикам-шведам. Вся Малая Русь знала о сожженных и оскверненных шведами православных храмах, о изрубленных иконах, о иконах, которые жгли в кострах. Когда Мазепа собрался отправить письмо миргородскому полковнику Данииле Апостолу, никто из мазепинцев даже не решился поехать в Миргородский полк. Глуховский, Нежинский, Каневский, Черниговский и другие славные полки малороссийских казаков под рукой гетмана Ивана Скоропадского были вместе с русской армией. А запорожцев, Гордиенко и мазепинских сердюков шведы использовали на земляных работах. Они заставляли этих изменников которых все всегда презирают, предатели и изменники, во всех армиях, во всех войнах. Они их заставляли копать траншеи под копы к полтавским валам в самых опасных местах. Такова была участь предателей, к которым их новые хозяева относились с пренебрежением и презрением. Под Полтавой Геленкрок как-то выразил сомнение в том, что мазепинцы будут копать опроши и сапы, тем самым воюя против своих братьев по вере. А знаете, что ему ответил Карл XII? Он ему сказал: «Ничего, заплатите им как следует, и будут копать как следует». Так оно и было. И это при том, что мазепинцы знали, что шведы-лютеране, лютеры, как их называли тогда, сжигают церкви, разжигают разрубленные иконами костры, вырезают на иконах шахматные доски, делают из них подставки под еду, под столы свои, из икон. А Мазепу, дорогие слушатели, многие шведские генералы считали главным виновником всех бед, которые обрушились на королевскую армию. Этот владетельный князь Украины, присягнувший на верность шведскому монарху и подчинивший шведской короне богатую и плодородную страну с обильными запасами, приготовленными для шведской армии и союзным войском многочисленным казаков, оказался жалким стариком, надо сказать, опытным и лукавым интриганом, который, оказывается, боялся больше всего своего же народа. При этом шведы еще не знали, что Мазепа пытается наладить связь с русскими, обещая в письмах, если его простят, при случае захватить и выдать царю Петру шведского короля. Шведы не знали об этом, но на всякий случай к Мазепе был приставлен караул из 20 шведских солдат. Рухнули все надежды Карла XII и на помощь турецкого султана. Добравшиеся до шведского лагеря посланники султана и крымского хана привезли разные подарки – изюм, курагу, шербет, пряности – и заверили Карла XII в дружеской поддержке Османской порты. Но было ясно, что Турция в войну не вступит. Царь Петр Алексеевич не зря провел часть зимы и весны в Воронеже и Азове, поручив армию Борису Петровичу Шереметьеву. Весной государь Петр Алексеевич во главе флотилии из 241 судна, среди которых было 29 крупных боевых кораблей, по первой воде спустился по Дону к Азову. И турки, увидев новый мощный русский флот, испытывать судьбу не решились. Ждать, что крымский хан Девлет-Гирей приведет свою конницу, тоже было бессмысленно. И турки и татары знали и хорошо понимали, что происходит на Украине. Шведская армия 3 месяца не могла взять небольшую крепость на Ворскле. А русские войска постепенно теснили и прижимали шведов к Полтаве. И русские не просто теснили шведские войска, но и наносили им серьезные, очень чувствительные удары. В селении Старые Синжары стоял многочисленный шведский гарнизон. 3500 солдат генерал-майора Крууса. Старые Синжары считались тылом шведской армии, и там находился лагерь, в котором шведы держали в колодках и кандалах 1200 пленных русских солдат. Большинство пленных состоял вероломно захваченный гарнизон Вепрека. Помните, дорогие слушатели, в прошлых передачах мы рассказывали, как Карл XII нарушил свое слово. Пораженный доблестью и храбростью гарнизона Вепрека, он пообещал им в случае сдачи крепости выпустить гарнизон из крепости и отпустить их с оружием к царю Петру. Но вероломно захватили в плен. Генерал-майор Кроус, перед тем, как выступить на соединение с главными силами, решил перебить всех русских пленных. Повторяю, особую гнусность этому преступлению придавало то, что храброму гарнизону Вепрека была обещана сдача на почетных условиях и свобода. Вот такое честное слово шведского короля в отношении европейцев к своему слову. Шведы успели убить лишь 170 человек. На Синжары совершил стремительный налет русский отряд кавалерийского генерала Гескина. У Гескина было 2500 драгун и астраханский пехотный полк. Русские пленные, герои Вепрека, во главе с подполковником Юрловым, разбили оковы и этими же оковами и разбитыми деревянными колодками перебили шведскую охрану. А затем бросились на шведский гарнизон, помогая русским войскам, штурмующим Санжары. Наши взяли старые Санжары штурмом, шведов порубили, взяли обоз, многую королевскую казну, знамена, пленных офицеров и солдат, докладывали царю Петру. В старых Санжарах было убито свыше 800 шведов, взято 8 знамен и 2 пушки. Русские войска сжимали кольцо вокруг шведов, и вскоре шведская армия была стеснена на сравнительно небольшую территорию Полтавы. Шведские фуражиры боялись далеко отходить от лагеря. Казаки угоняли табуны лошадей. За один казацкий набег шведская кавалерия лишилась партии в 1100 коней. В селении Малое Будище, в ставке короля, рядами стояли виселицы. При приближении шведов все жители покинули Будище, уйдя за Борскую, и оттуда совершали смелые налеты на иноземцев. Всех, кого шведам удавалось захватить из местных жителей, они без разбирательств вешали как партизан. Тоже не правда ли, дорогие слушатели, напоминает поведение фашистов на наших оккупированных территориях в 1941-1942? Но припасов и фуража в королевском лагере от этого больше не становилось. Было ясно, что так долго продолжаться не может. Карл XII, 18 июня, отправившись ночью на рекогносцировку, в перестрелке с пикетом казаков получил болезненную рану. Пуля ударила короля в ступню. Опасности для жизни не было, хотя едва удалось избежать гангрены. Карл XII, как и опытные шведские генералы, понимал, что необходимо предпринимать решительные действия. Положение королевской армии становилось катастрофическим. Порох был на исходе, оставалось чуть больше 100 артиллерийских зарядов. 25 июня из русского лагеря к шведам перебежал немец, унтер-офицер одного из гвардейских полков. Изменник сообщил, что в русском лагере ходят слухи о том, что с Урала к царю движется на помощь 40 тысяч казаков и калмыков. И 26 июня Карл XII, после мучительных и долгих размышлений, по свидетельству очевидцев, собрав своих генералов, объявил, что решил повести войска на русских, чтобы решительным ударом разгромить армию царя и добыть победу в этой войне. Русский лагерь после прибытия к армии государя Петра Алексеевича был перенесен по течению Борского еще ближе к Полтаве, к деревне Ковцы. Государи и русские генералы готовили генеральное сражение и больше всего опасались, что Карл XII попытается увести свою армию за Днепр. 25 июня на военном совете была разработана диспозиция предстоящей битвы. Лагерь близ Яковцов был укреплен на случай внезапного нападения, был укреплен земляным таким валом, укреплением, ретрошамент называлось, с двумя бастионами по углам. На переднем фасе трехметрового вала с проходами, через который должна была выходить пехота и конница, были поставлены орудия. Перед русским лагерем лежала широкая равнина, ограниченная Будищинским и Яковецкими лесами. Леса ограничивали движение больших масс войск и делали понятным возможный путь наступления на русский лагерь шведской армии. За Малобудищинским лесом были топкие болотистые места, и шведская армия оказалась зажата между Ворсквой, Полтавой и укрепленным русским лагерем. Свободным оставался только путь на юг, в степи за Днепром, поэтому мы боялись, что Карл XII уведет свои войска за Днепр. Поле, на котором предстояло сражаться со шведами, было определено. Царь Петр решил укрепить позиции русских войск на этом поле инженерными сооружениями. Было построено 10 земляных редутов. 6 из них были построены в линию перед русским лагерем, а 4 стояли перпендикулярно к ним, чтобы как волноломом разрезать наступающий строй шведской армии. 2 из этих редутов, правда, не успели достроить. Редуты были поставлены на расстоянии 300 метров друг от друга, чтобы ружейным огнем перекрывать пространство между укреплениями. У царя Петра Алексеевича было сосредоточено 56 батальонов пехоты и 17 полков кавалерии. Всего у русских было 42 тысячи бойцов и 72 орудия. Армия была прекрасно вооружена, снабжена большими запасами превосходного русского пороха, ядер и свинца. Из Белгорода к русской армии под Полтаву подходили длинные обозы из фур и телег с боеприпасами, порохом, гранатами, картечью, ядрами. За 1708 год на русских заводах было произведено 3800 пудов пороха. То есть боеприпасами русская армия была обеспечена на несколько лет войны. Те из иностранцев, кто видел русские полки, отмечали их бравый вид и хорошую выучку. Английский посол Витвард писал, что армия русского царя состоит из здоровых, статных, хорошо сложенных молодцов, отлично обученных и готовых сражаться. А датский посол сообщал, что не видел лучшей пехоты, чем русская. Прошло, дорогие слушатели, всего 9 лет после поражения под Нарвой, и перед войсками Карла XII стояла армия, громившая шведов под Лесной, под Добрым, Калишем, взявшая штурмом Нарву, Дерб, Нотебург, отвоевавшую врага Ижорскую землю, Лифляндию и Стляндию. Не зря англичанин Ченслер, помните, я рассказывал об этом в прошлых передачах, писал, что при отваге, стойкости и выносливости русских людей, их преданности своему государю, если они будут обучаться европейскому, то есть современному ведению войны, то лучшую армию, чем войска московского царя, нельзя будет представить. Русские полки, как и в шведской армии, формировались не из наемников, как полки других европейских государств, а из рекрутов одной округи. И получали названия Новгородский, Владимирский, Тверской, Нижегородский. Это придавало полкам сплоченность и стойкость в бою. Русские крестьяне были людьми сильными и крепкими, выносливыми, с детства привыкшими к любому тяжелому труду. И, как всегда, русский человек отличался смекалкой и находчивостью. Русская пехота необыкновенно удивляла иноземцев тем, что на одних сухарях и воде могла терпеливо, без всякого ропота, не теряя бодрости и боевого духа, совершать многокилометровые марши. Удивляло тем, что под жестоким огнем противника, несмотря на тяжелые потери, могла твердо стоять, держать строй и не сходить с места. Русские солдаты, православные верующие люди, воинскую службу понимали как святой долг перед Богом, царем и Отечеством. Царская служба для русского солдата была его службой Богу. На этом основывалась верность русских солдат своему государю, помазаннику Божию и своему Отечеству, святорусской земле. Поэтому и невозможно было шведам пленных русских солдат поставить под свои знамена, подобно пленным саксонцам, датчанам, полякам. В каждом русском полку был походный храм. По возможности служили литургии по праздникам и воскресным дням, и воины приобщали святых христовых тайн. Перед боем обязательно служили молебны, и священник благословлял всех крестом и кропил солдат и офицеров святой водой. А русские воины перед боем по древнему обычаю одевали чистое белье, готовясь к смерти. Смерть на поле брани почиталась смертью воина-христианина, отдавшего жизнь за други своя. Русская армия впитала лучшее качество старорусского воинства – безудержную удаль и храбрость, стойкость в бою, крепость и выносливость при испытаниях. Но армия Петра Великого добавила к ним строгую дисциплину и твердую организацию. Государь Петр Алексеевич вернул дворянству смысл его древнего предназначения – воинскую службу. Дворяне в Московской Руси наделялись поместьями за военную службу в поместной коннице. Из Петра I каждый дворянин вновь должен был служить с молодых лет, но служить не в ополчении, которое собиралось на время войны, а служить в регулярной армии. При этом начиная службу с фундамента солдатского дела, как было сказано, то есть рядовым солдатом. Так, кстати, начинал свою службу русский архистратик Александр Васильевич Суворов, сын ординарца императора Петра Великого. Родовитость и знатное происхождение в армии царя Петра значения не имели. Придавали значение лишь знаниям, способностям и боевому опыту. Иностранных наемников, офицеров, государь старался заменить русскими. Но оставались в строю такие замечательные и честные офицеры, как Карл Рене, Родион Боур, потомок шотландских королей Яков Брюс. Они служили России не за страх, а за совесть. В условиях войны серьезным и опасным противником была окончательно продумана и отточена организация устройства русской армии. Надо сказать, что шведская армия стремилась в сражениях всегда завершить бой ударом холодным оружием. И натиск в рукопашном бою каролинцев был неудержим. Вот по примеру шведов, часть солдат каждого пехотного полка русской армии также вооружили 4-метровыми пиками. Пикинеры, кроме копий, были вооружены шпагой и пистолетом. В боевом строю пикинеры стояли в первой шеренге через одного с фузелерами, с примкнутыми штыками. Гренадеры, мушкетеры, фузелеры были вооружены фузеями с багинетами, клинками, которые в ствол вставлялись, либо с примкнутыми штыками, ружьями. Надо сказать, что солдаты русских пехотных полков были хорошо обучены. Их обучали строевым приемам, оружейным приемам, стрельбе, рукопашному бою. Учили слаженно действовать в составе капральств, плутонгов, так взвод назывался, в составе рот, батальонов. Учили перестраиваться, вздваивать ряды, строиться в батальные каре, стрельбе плутонгами, шеренгами учили. Первая шеренга опускалась на колено, вторая шеренга стреляла. Затем поднималась первая и давала залп. Чередуясь, одни шеренги вели огонь, другие перезаряжали. Понимаете, дорогие слушатели, что в начале 18 века воинская служба требовала серьезного обучения. Гренадеры, которых набирали самых рослых, сильных и отважных солдат, также учились, делая шаг вперед и оставив правую ногу, поджигая фитиль, бросать гранаты по команде отдельными плутонгами. То есть всей шеренгой бросали гранаты. Часть гренадер была вооружена и ручными мортирками. Каждому пехотному полку придавалось по 2-3 фунтовых пушки, а кавалерийским полкам по 6 или 8 орудий. Преображенскому полку гвардейскому были приданы 4-4-фунтовые гаубицы и 4 мортиры, Семеновскому 2-3-фунтовые пушки. Кроме того, в состав преображенцев входила особая лейб-гвардии бомбардирская рота. В 1707 году часть отборных пехотных полков посадили на коней гвардию и преображенцев, и семеновцев, и ингерманландские, астраханские полки. Это было связано с необходимостью быстро перебрасывать лучшие полки на театре военных действий. И вскоре Петровский корвалант, летучий корпус, составленный из драгун и гвардейской бригады на лошадях, сумел настигнуть и разгромить Левенгаупта под Лесной. Русская пехота была одета в кафтаны темно-зеленого цвета с красным подбоем и отворотами, драгуны в синие, кафтаны с белыми отворотами, артиллеристы в красные, кафтаны с синими отворотами. Преображенский полк был одет в мундиры темно-крапивного, как сказано было, цвета с красными отворотами. Семеновский – в мундиры василькового цвета. И вот, дорогие слушатели, цвет мундиров Преображенского полка до наших дней дошел в цвете парадных формы российской армии. Особое внимание государь Петр I уделял артиллерии. Русские пушкари всегда славились своим воинским умением. Царем Петром вместо пушек, потерянных под Нарвой в 1700 году, была создана новая артиллерия из орудий, отлитых за последние годы на русских заводах. На новых уральских заводах, созданных царем Петром, отливали сотни отличных медных и чугунных пушек. Во время Великого посольства молодой царь Петр изучал артиллерийское дело в Кёнигсберге у главного военного инженера Пруссии. И после обучения Петр Михайлов, как он инкогнито путешествовал под таким именем, получил диплом, в котором был назван совершенным в метании бомб огнестрельным художником. Интересное, да, название — огнестрельный художник. Государь был не только отличным бомбардиром и артиллерийским офицером, но и занимался теорией артиллерийского дела. Сохранились его записи о калибре орудия, составе пороха, баллистике. Был создан особый артиллерийский полк, в котором готовились русские пушкари. К началу Северной войны артиллерийский парк русской армии состоял из разнокалиберных орудий. Многие из них были отлиты еще в XVI веке. Пищали Андрея Чохова, Лев, Медведь. А разнокалиберность орудий вызывала огромные сложности с боеприпасами. И вот под Нарвой первой мы эти пушки потеряли. А в новой армии царя Петра была создана отлично организованная полевая, осадная и гарнизонная артиллерия. Однотипные орудия были сведены в батареи. Конная тяга орудий из зарядных ящиков позволила сделать полевую артиллерию более подвижной. Появилась возможность совершать артиллерийский маневр на поле боя, вести сосредоточенный массированный огонь. И вскоре шведам пришлось убедиться, что петровские артиллеристы возродили старинную славу русских пушкарей. А русская конница из новых драгунских полков сумела доказать свои высокие боевые качества в схватках знаменитой шведской кавалерии в сражениях под Калишем, Раевкой, Красным Кутом, Соколкой. Русские драгуны были легкой подвижной конницей, могли вести разведку, быть глазами армии. При этом стойко и умело вели бой в пешем строю. Помните, мы рассказывали, как под Калишем русские драгуны, безуспешно атакуя плотное коре шведской пехоты, были отбиты огнем. И спешившись, драгуны ударили в штыки и палаши, и в рукопашном бою сломили шведов. Отлично сражались драгуны в пешем строю под Лесной. Но русские драгуны доказали, что они не только отличная ездящая пехота, какими считались драгуны во многих европейских армиях, но очень умело действуют холодным оружием. Они отважные всадники, хорошо держат конный строй. Русские драгуны лихо рубились палашами и шпагами, смело атакуя на скорых алюрах в конном строю грозных шведских драгун и рейтар. После битвы под Лесной царь Петр убедился, что его войска ни в чем не уступают прославленной шведской армии. Русские солдаты были хорошо обучены, и правила сражения, боевой устав, составленный в 1708 году, свидетельствовал не только отличную выучку войск, но и свидетельствовал о творческом осмыслении опыта войны со шведами за эти годы. наступал час решающей схватки с сильным и опасным врагом, и государь вместе с русскими генералами предусмотрел, продумал и осуществил все, что должно было привести русскую армию к победе. Приближался час славной Полтавской битвы. О знаменитом сражении, славном сражении, которое навеки вошло в русскую историю, мы расскажем, дорогие слушатели, в следующей передаче. А завершим нашу передачу, дорогие слушатели, мы песней, которую можно считать нашим посвящением героям, защитникам Полтавы. Песня «Величальная Руси» исполняет автор, человек, который для нас является символом единства Великой и Малой Руси, кобзарь Василий Жданкин.
Красотами дивная еси, реки многоводными, горы высокими, небами хлебными, дивная еси. Князьми грозными, храмы благолепными, дивная еси. Леси дремучими, зверьми непуганными, птицы небесными. Всего есть исполнена земля русская, о, правоверная вера православная.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Сердечно благодарим за молитвенную и финансовую поддержку радио Радонеж наших постоянных жертвователей, настоятеля, клир и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области. И просим помолиться о здравии протоиерея Алексея, протоиерея Виктора, иерея Александра, иерея Владимира, монаха Пимена, болящих Людмилы, Валентины, Любови и рабов Божиих Виталия, Алексея, Виктора, Ольги, Иулии, Ксении, младенцев Даниила и Софии, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Владимира, Валентины, Евгении, Ксении, Алексея, Александра, Евгении, тяжко болящего Александра, Ксении, Надежды, Ирины, Лидии, Марины, Галины, младенца Веры, Ильи, Галины, Василисы, Сачада, Лидии, Любови, Татьяны, Ларисы, Лидии, Сергия, Константина, Андрея, Нины, Прасковии. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
Очисти беззаконие мое, наипаче во имя от беззакония мое. зачат есть,
и во кресте кради мя, мать моя.
Себо истину возлюбил еси,
известная и тайная премудрости твоей я явил меси.
Окрутиши мя и сопом и очищуся,
омыши мя и пачи снега убелю.
Тогда